вечером у микрофона.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Несмотря на вечер пятницы, в сегодняшней вечерней нашей программе мы будем говорить не о развлекательных вещах. Речь пойдет о психотравмах, прежде всего о детских, подростковых. Каковы их причины, можно ли их избежать, как вовремя заметить, чем они опасны? Ну и ответить на эти вопросы нам поможет методист Владимирского института развития образования имени Людмилы Новиковой, кандидат педагогических наук Екатерина Беляева. Приветствую вас, Екатерина Александровна.
Здравствуйте.
Наш телефон 35-31-33, 35-31-33. Уважаемые слушатели, звоните, задавайте вопросы, делитесь своим опытом, если он у вас есть. А вот насколько остра проблема психотравм сегодня, и особенно в детской, и, как я уже сказал, в подростковой среде, то, может, мы, называется, дуем на воду, и этих случаев один на миллион. И сейчас нас обвиняют в том, что вот сидят и раскачивают ситуацию, и так жизнь трудная, а они еще своими психотравмами.
Ну, кстати говоря, жизнь трудная, возможно, в том числе из-за того, что у людей были в детском возрасте психотравмы, и по данным, по статистике психологов, например, Екатерина Василевская, достаточно известный психотерапевт, у людей, у взрослых, у 90% людей большинство проблем, они тянутся из детства. То есть большинство наших проблем, большинство наших травм, стрессов, каких-то комплексов, это все идет из детства. Поэтому проблема, конечно, актуальная.
А вот правильно все-таки это психологические травмы или психические травмы? Как все-таки определиться нам с правильностью термина?
В литературе употребляется и то, и другое, в общем-то, и та, и другая формулировка, поэтому можно использовать оба варианта.
А вот все-таки можно дать четкое определение этой психотравмы?
Опять-таки, в литературе очень много определений, но если простым языком говорить, то это такое состояние психики, в которое впадает ребенок, ну, естественно, и взрослый человек, но уж раз мы говорим про детей, в которое впадает ребенок в результате какого-то сильного стресса. Да? Этот стресс мог произойти в результате того, что на ребенка было оказано какое-либо социальное насилие, физическое насилие по отношению к нему, к ребенку.
А может и не впасть.
Все
вот,
за...
я тут сделал вид, что я говорю, поймал. Ну, действительно, вы сказали, что может впасть, а может не впасть, и тогда травмы нет.
От чего зависит? Если вовремя ребенку была оказана помощь, например, какой пример? Ребенок шел с родителем, начала лаять собака. Ребенок напугался, но папа как-то там погладил по спине, по голове, сказал: сынок, я рядом, все хорошо, спугнул собаку.
Взял за руку, например.
Стресс был, но травматического следа не будет, потому что ребенок тут же ощутил то, что с ним рядом взрослый, и ему была вовремя оказана помощь. Или ребенок потерялся в торговом центре, например, ребенок испугался, естественно, в этот момент мобилизуется психика, мобилизуется тело ребенка, ну, естественно, неосознанно, это так эволюцией создано, и ребенок что начинает делать? Плакать, кричать, для чего?
Привлекать внимание,
да, потому что у детей, у детенышей людей, в отличие от детенышей животных, есть такой эмоциональный комплекс, который отвечает за то, что у ребенка есть потребность постоянно искать рядом с собой взрослого. Причем не обязательно это биологическая мать.
Ну, то есть, знаете, если ребенок детеныш животного пытается чаще всего спрятаться, чтобы его не съели, да?
Да, совершенно.
А тут как раз наоборот, он знает, что взрослый должен ему помочь, а ни в коем случае не съесть.
Но дело в том, что у многих животных, вот тот же теленок рождается, он уже буквально в первые часы может стоять, а на следующий день он уже ходит и может убегать и прятаться. А для того, чтобы это произошло у детеныша людского, нужны годы. Поэтому вот эта вот инстинктивная программа, она у каждого ребенка есть, потребность в контакте со взрослым.
Сколько видов этих психотравм? Вообще их много или...
Много.
Много. То есть, если мы начнем перечислять, мы же к концу эфира и закончим.
Если прям какие-то вот прям с подробностями, с мелкими, да, но если говорить об основных,
то направления.
6-7 направлений можно выделить. Ну, значит, я буду простыми словами говорить, чтобы было понятно. Одна из психотравм, я ее называю «моё золотко». Что это за психотравма такая, да?
Хорошая вещь. «Моё золотко».
«Моё золотко». Это гиперопека. это гиперопека родителей, в результате чего ребенок просто-напросто не умеет принимать решения какие-то, он не может дать оценку событию, у него нет своего мнения, все решает абсолютно взрослый, и ребенок живет просто в тепличных условиях абсолютно. В моей практике был такой случай, я работала с ребенком, значит, гиперопека сильнейшая, конечно, от мамы, и ситуация такая, что у ребенка закончилась тетрадь, ну, надо писать следующую, у него в запасе есть несколько штук. И я говорю, ну, бери, давай следующую, будем писать. И она стоит, ну, я чувствую паузу какая-то, я говорю, ну, бери тетрадь-то она, а я не знаю, какую выбрать. Это причем была тетрадь для черновика, то есть это даже не для классной работы, не для контрольной работы, а для черновика. Ребенок даже вот такой выбор простейший не мог сделать, а все в результате чего? В результате того, что у ребенка гиперопека. Да, гиперопека. И это может на самом деле к достаточно серьезным последствиям в будущем привести, потому что ребенок не знает своих желаний, он не знает своих эмоций, он не знает, как вообще жить-то, собственно говоря, потому что за него все решали. И здесь какой совет можно дать родителям? Начинать вообще спрашивать у ребенка, да, а что ты хочешь?
Не, ну тут, простите, я перебью, что ты хочешь? Я хочу мороженое.
Вы знаете, или что? А, надо спросить, а какое? Потому что очень часто, знаете, взрослые...
А какое, на палочке, да? Или шоколадное, да, или пломбир, да?
Взрослые люди иногда, знаете, там, а тебе какое взять? Ну, возьми какое и себе. Выбора не может сделать, понимаете? Вот, и это очень страшно.
А это разве плохо, говорит, возьми такое, как и себе?
Если это просто человек сказал неосознанно, чтобы сейчас не задумываться, это одно.
Но это маленький человек, ты имеете в виду, да?
Да, а вот если ребенок просто не знает, что он хочет, это очень плохо. И тут вот я...
Но он подстраховался, зная, что мама не возьмет...
Мама плохого не посоветует,
мама,
да.
Нет, мама себе не возьмет плохое, да.
Ну, может, подстраховался, а может быть, он не смог сделать выбор. Вот если не смог сделать выбор, тогда уже ситуация достаточно плачевная. Вот, и тут один из психологов наших... популярных практиков, Михаил Лобковский, он советует, что делать. Хотя бы у ребенка спрашивать, что ты хочешь на завтрак. И он, когда проводит, вот, например, публичные консультации, он, там женщина встает, да, в зале, там можно в микрофон вопросы задавать. Вы вот сегодня что на завтрак ели? Она, кашу. А вы любите эту кашу там овсяную? Не люблю. А что вы любите? Авокадо. А почему вы на завтрак авокадо не съели? Ну, потому что каша полезная. А что, авокадо не полезное?
А то, что денег на авокадо у нас нет, а на кашу есть.
Нет, тут сейчас вопрос не в этом. У кого есть деньги на консультации Лобковского, у них проблем с авокадо нет. Да, то есть тут проблема в том, что так надо. И человек и не знает, чего он хочет. И многие люди приходят к психологам и говорят, вот вы знаете, я живу, и вроде я не там работаю, я не тем занимаюсь. А чем вы хотите заниматься? А человек ответить не может. Понимаете, человек не знает своих желаний. И тут начинать надо с малого.
Вот в этом плане,
надо
да.
начинать с малого, хотя бы себя спрашивать, а что я хочу
поесть. То есть, если ребенок говорит, я хочу рисовать, например, да?
Вот, дайте ему порисовать.
Дайте ему
хочет на обоях, даю бесплатный лайфхак. Возьмите кусок старых обоев, прикрепите кнопками к стене, пусть ваш ребенок рисует. Захотел ребенок помочь помыть полы, дайте ему, пусть помоет, пусть будут разводы, но пусть он это сделает. Обязательно.
Иначе потом, когда вы его попросите помыть полы, да. лет в 14-15, да. он скажет, я не умею.
Да, а потом возникает вопрос, а что это...
А тогда мама начинает открывать рот, да ты безрукая у меня, да ты вот ничего не умеешь, я в твои годы уже, значит, это...
Еще и комплекс сформирует, что ты ничего не умеешь.
Итак, мы назвали сколько уже?
Пока это мы одну разобрали. Но мы плавно перешли ко второй, вы очень здорово вопросы задали. Как раз вторую психотравму я называю, что от тебя одни неприятности, ты ничего не сможешь. Вот пример с полами. Ребенок захотел помочь, или там котлетку, например, слепить. Уйди, ты сейчас кривую налепишь, отойди, не надо. Потом там, дай я вот там что-то помогу сделать, да. Уйди, сейчас разобьешь. Вот сейчас не так получится. У ребенка формируется синдром выученной беспомощности. Что это за синдром? Ученые проводили, значит, эксперимент с собакой, посадили собаку в клетку, и когда собака хотела выйти, они били ее током электрическим. И собака несколько раз попыталась выйти, каждый раз били током, в результате этого...
зачем ей выходить?
Да, зачем
она
выходить?
Поняла.
Потом открыли клетку, то есть собака видит, что...
И она не идет.
То же самое с детьми. Если вы ребенку будете говорить, у тебя не получится, ты разобьешь, сейчас опять не так, не эдак, то потом просто-напросто ребенок будет бояться браться за любые дела и на работе, и в учебе, и у него просто-напросто еще и самооценка упадет, и неуверенность в себе.
Вот мы назвали два, я понимаю, что, наверное, еще много можно назвать, но все-таки у меня такой вопрос, в целях экономии времени. А кто наиболее подвержен психотравмам? Я имею в виду возраст.
Чем младше ребенок, тем более он подвержен психотравмам. Даже в младенческом возрасте дети подвержены психотравмам, особенно от 0 до 1 года, если ребенок был разлучен с биологической матерью, да? Бывает, просто мама уезжает на заработки, или там, родили, и уезжают на учебу.
Ну, мало ли, оставили с бабушкой, да?
Психотравма будет, потому что нет контакта с биологической матерью. Естественно, младший дошкольный возраст, старший дошкольный возраст, начальная школа. Но один и тот же стресс, пережитый в разном возрасте, дает разный результат. Понятно, что если, например, разлука с родителями в 10 лет и в 4 года, да, понятно, что в 4 года это более травматичнее. И вероятнее всего, что это...
Ну да, если... Формирует. Собака облаяла тебя в 3 годика, это одно, а если тебе уже 15, то, в общем-то,
другое,
как-то по-другому. Да.
Другое отношение.
Что должно заставить родителей насторожиться?
Это симптомы. Естественно, симптомы, симптомы могут проявляться как, скажем так, на социальном, эмоциональном уровне, так и на физическом. На физическом уровне, ну, психосоматика, дело известное, работает. Во-первых, это нарушение сна у ребенка. Это повышенное чувство тревожности. Это может быть даже термоневроз. То есть ребенок здоров, но у него температура примерно 37, вот такая вот держится, а врачи ничего не находят. Это тоже показатель того, что ребенок находится в ситуации стресса. У ребенка, ну, могут быть и нервные тики какие-либо, ну, заикания и так далее. И, ну, от любой, как сказать, вот от любой ошибки ребенок может неадекватно как-то вот реагировать на это, да? Вот пример...
Ну да, на простой вопрос он может заплакать, что называется. Ну,
может заплакать, да.
Условно говорю, конечно, я не специалист, ни в коем случае не претендую,
числе,
но вот, да.
Вот эти вот скачки, например, настроения...
надень ботинки, да, он в слезы, да?
Ну, то есть, да, надо... неадекватная реакция
вот
на происходящее.
Тут уже надо смотреть, да?
Тут уже нужно смотреть. И не нужно стесняться обращаться к специалистам, потому что когда у нас болит зуб, мы идем к зубному врачу, да? Когда
у нас это считается...
У нас в нашем менталитете, да, и в нашей культуре это не принято, и сразу, ты к психологу ходишь,
ты что, дурак, да? Да, ты что, псих, да?
Да, вот из этой рубрики. Угу. Но на самом деле, еще раз повторюсь, если у нас что-то болит на физическом уровне, мы почему-то идем к врачу, к этому, к специалисту, да? А когда, грубо говоря, болит душа или какие-то проблемы с психикой, почему-то к психологам, к психотерапевтам мы стесняемся идти.
А когда болит душа у взрослых, он идет в магазин. В определенный отдел. Он считает, что это его вылечит.
Самое страшное, что и подростки тоже могут туда пойти, особенно если они сталкиваются с такой травмой, как «давай потом». Да, когда ребенок что-то хочет рассказать родителям о своей победе какой-то или переживаниями поделиться. А родитель: «Ой, подожди, я сейчас котлеты пожарю, ой, подожди, я сейчас работаю, работаю ради твоего же блага, чтобы заработать деньги и тебя обеспечить». Но в это время, на самом деле, ребенку не эта помощь нужна, не материальное обеспечение.
Ты видишь, папа с дядей Колей разговаривает, да?
Угу. Недавно видела пост ВКонтакте, очень коротко написанный, и, на мой взгляд, верная вещь, что если вам ребенок что-то вот взахлёб хочет сейчас рассказать, но вы очень заняты, вы должны бросить все и своего ребенка выслушать. Потому что однажды он просто к вам не подойдет в следующий раз, не поделится.
А ни это... радостью, ни горестью.
Ни радостью, да, ни горестью будет ходить в себе. И самое страшное, он будет искать это на стороне, может попасть в секту. Это страшно.
А вот там-то его выслушают.
А там его выслушают, и еще много чего своего в голову ему запрограммируют. Он может также в раннем возрасте начать, ну, какие-то романтические отношения искать. Ну. Вот, и по статистике, каждая третья девочка и каждый шестой мальчик в возрасте до 18 лет вступают в эти отношения, вот, что не всегда на самом деле хорошо. И, конечно, наркотики, алкоголь в том числе.
Вынужден прервать наш интереснейший разговор. У нас реклама, после чего мы продолжим наше общение.
Вечером у микрофона.
Продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Говорим сегодня о психотравмах детских и подростковых. Если успеем, поговорим и о психотравмах у взрослых. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях методист Владимирского института развития и образования имени Людмилы Новиковой, кандидат педагогических наук Екатерина Беляева. Мы сейчас расширим нашу аудиторию и свяжемся. Психолог и психодраматерапевт Екатерина Верчина. Вот еще одна Екатерина у нас будет на связи. Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Екатерина Андреевна. Здравствуйте. Вот у нас тут Екатерина Александровна. Я вот вас, может, без отчества буду называть. Вот обсуждаем мы тут всевозможные психотравмы. Вот вы как психолог, вот ваши рекомендации, как все-таки можно помочь в чем-то? И вообще реально ли, вот мы тут, конечно, с вашей тёзкой пообсуждали, она тут говорила, что примерно нужно делать, но, тем не менее, вы как вот, она педагог, а вы как психолог, с чего вообще нужно начинать, чтобы, во-первых, может быть, меньше допустить этих травм?
Давайте тогда сразу разграничим, какой возраст, потому что с каждым...
Да, вот давайте, психологии. Вот я просто спрашивал, какой возраст более подвержен травмам, говорит, ну, чем младше, тем больше он подвержен травмам. Это правда?
На самом деле, да.
Вы согласны с этим, да?
Детская психика, она, правда, бывает не готова к разным событиям и жизни, и поэтому больше травм происходит там. Совершенно верно.
Ну вот с этого возраста давайте все-таки советы нашим слушателям.
Ну что ж, если мы говорим про детскую травму, то мы сразу должны понимать, что это такое. То есть это острая реакция на какое-то значимое для ребенка событие. И, как правило, это такое событие, с которым ребенок не может справиться. Он находится в беззащитной позиции, где он потерял все силы и веру в себя, что он с этим может справиться. То есть такое ощущение беспомощности. Поэтому первое, что мы должны помнить всегда, что когда есть рядом какой-то близкий человек, который может поддержать ребенка в этот момент, то это практически в 50% случаев, что психотравма пройдет более-менее легко. То есть должен быть родитель, мама или папа, братья или сестры, если нет родителей рядом, бабушки и дедушки. Но кто-то, кто может поддержать ребенка в непростой ситуации. Хотя бы даже просто понять, что он чувствует, и продублировать его чувства. Сказать, что я вижу, как тебе тяжело, и это уже будет первый шаг к исцелению.
Понятно. А чем старшим, тем, значит, проще решается ситуация, да?
Ну, на самом деле, здесь бывают уже и другие травмы на другом уровне. Потому что у детей это может быть травма на уровне адаптации к детскому саду, либо там сложности поделить какую-нибудь игрушку, потому что бывают и такие истории.
Да
а
нет,
у подростков это совсем другие.
Я о более взрослых уже людях. Например, ну, в старших классах тут... Это должен ли родители вообще тоже, что называется, ну, он же не можешь ты, тебе 17 лет, а ты держишься за юбку все. Условно, ну, образно говоря. Так ли решишь ли ты все проблемы по жизни дальше? Ты же не можешь до 50 лет маму за юбку держать.
Это правда, в момент сепарации никто не отменял, да, нужно отделяться от родителей. Но все-таки здесь важно, чтобы всегда был какой-то близкий человек. И иногда, когда нет этого близкого человека, мы можем обратиться к психологу, либо к своим друзьям. То есть когда наши чувства и эмоции находят выход, и они проговариваются. То есть вот тут наступает хоть какой-то, но момент исцеления. Если же, к сожалению, нету таких людей, кому мы можем подойти и рассказать, и они будут свидетелями нашими, там, скажем, по душе, то тогда это вопрос, правда, к психологу, либо вопрос ну, прописать все возможные страшные страхи, которые есть, как бы это ни звучало, это все логично, но нужно встретиться со своим страхом и попробовать понять, а что там больше всего пугает.
Екатерина, вот у меня, я хочу повернуть ситуацию на 180 градусов применительно к школе. Угу. Иногда ведь психотравмы получают и учителя от деточек наших.
Ну, конечно, травмы же это не только для детей, да?
Это же и такие интересные есть у нас ребятишечки, что просто как в Ералаше, там, да, можно с пистолетом в класс входить. Если помните такой сюжет с Хазановым, да, там директор школы бегал с пистолетом. Но это, конечно, это юмор, но тем не менее. А вот что делать взрослому в такой ситуации? Если он идет в школу и знает, что там этот условный Петров Иванов Сидоров, вот его ждет.
Но здесь мы должны сразу помнить о том, что, ну, правда, человеческий ресурс не безграничен. И иногда педагогу бывает тоже важно подумать о себе. Как я могу сейчас о себе позаботиться? Если я знаю, что на протяжении всего дня мне предстоит общаться с Петровым, который заберет всю мою энергию, и он меня будет унижать, то как после этого тяжелого рабочего дня я могу о себе позаботиться? Здесь очень важно возвращать себе самоценность, самоуважение и находить какие-то способы, которые будут возвращать педагога в ресурс. Поскольку если педагог продолжает работать, значит, ему нравится эта работа, тогда вопрос восстановления.
Вот у меня такой просто пример, как у нас часто делали, я не знаю, делают это сейчас, я в школе не работаю, а когда было, когда я учился в школе, что делает педагог? Иди к директору. Это перевод решения проблемы на другого человека, моей проблемы на другую.
Третейский суд.
Да, это что, третейский суд, да? Это я просто обращаюсь к Екатерине Александровне уже тут. Вы тут как-то можете с собой это поспорить, не знаю, или обсудить эту проблему. Еще это сложновато, конечно, когда вы в Москве, а мы тут в студии. Но вот это что, получается, это называется, это может быть не третейское, это называется «пусть директор решает мою проблему с Петровым», да?
Или бессилие, с которым сталкивается каждый человек в своей жизни. И, возможно, у педагога здесь наступает бессилие. Он не знает, как еще повлиять.
Понятно. То есть директор – это крайний способ решения проблемы.
Я думаю, что если мы отмотаем пленку назад, наверняка там было очень много разных путей, как педагог мог сам решить эту ситуацию. Но в какой-то момент он потерял все возможные способы.
Еще и способ «без родителей в школу не приходи». Но и он, как правило, не срабатывает.
Потому что это с позиции власти. Когда нам ничего не остается, мы можем напугать ребенка, это работает какое-то время, но недолго.
Спасибо большое. И все-таки, подводя наш такой короткий разговор, Екатерина, это, в общем-то, психотравма, это все-таки, ну, бич современного времени, или, в общем-то, это нельзя назвать... Такую психологическую проблему, как психотравма, страшная самая вещь.
Ну, психотравма, она уже существует достаточно длительное время, иначе бы психотерапии и психологии бы не было. Поэтому это все-таки не новый вопрос. Просто появляется все больше и больше ситуаций, когда мы травмируемся, и наша психика бывает не готова.
Понятно. Большое спасибо за участие в нашей программе. Это была Екатерина Верченова, психодраматерапевт, психолог из Москвы. А мы продолжаем общаться с другой Екатериной, Екатериной Беляевой, методистом Владимирского института развития образования. 35-31-33. Это телефон нашей студии. У вас еще есть время задать или вопрос, или поделиться своим опытом в решении этой такой проблемы психотравм. О чем бы нам бы еще поговорить? Вот у меня есть, конечно, вопрос. Вы сами, знаете, как сухотеория, мой друг, вы сами переживали психотравмы?
Естественно, как и любой ребенок. В тепличных, мы сейчас говорим о том, как обезопасить ребенка, что это на самом деле вредно, но без психотравм развитие тоже невозможно. Если всю жизнь, там, до 18 лет, как вы сказали, держать в тепличных условиях...
Под куполом.
Да, под куполом.
Под куполом.
То потом, как вопрос, ребенок будет вообще жить в социуме? То же самое, как ни один ребенок не вырос без синяка, без ссадины, без царапин. Ну, что теперь? Ну, везде соломки не подстелишь. Другое дело, насколько быстро пришла помощь и насколько сильна была вот эта вот психотравма. Естественно, у меня тоже были. Я как-то шла из школы, и, в общем-то, на меня летел ястреб.
Спикировал
ястреб, врезался в мой рюкзак, но я была маленькая, я подумала, что он хочет на меня напасть.
Съесть.
Ну, естественно, там уже в голове сценариев негативных было уже очень много, и, в общем-то, с тех пор и до определенного возраста боязнь вот хищных птиц, она у меня была. То есть, такой вот страх, он сформировался на самом деле.
Но она преодолелась со временем? Или вот сейчас просто... вы тоже, когда видите этого орла парящего... Коршуна. Я вспоминаю. Иду, а надо бы рюкзачок-то на голову натянуть. Да?
Нет, история вспоминается, но, конечно, с возрастом это прошло. Вот. Но это просто-напросто, наверное, была не такая сильная психотравма, потому что есть психотравма, без специалиста нельзя, например, с ней справиться. Да? Поэтому сейчас вот есть и детские психологи, и вот психодрама, да, это когда тебя возвращают в какое-то событие, ты его проигрываешь и какие-то эмоции проговариваешь, чтобы освободиться от них. И сейчас еще такая новая появилась профессия, ну, для меня новая, я недавно узнала, эмотолог. Эмотолог от слова эмоция.
Я вот тоже не слышал ни разу, простите меня, может, я такой серый.
Я даже ради интереса вчера погуглила, очень мало, что выдает интернет. Эмотолог – это не психолог, но это человек, который тоже работает почти как психолог с человеком, но у него более узкая специализация. То есть, если психолог работает с подсознанием, с мотивами, с убеждениями, то эмотолог работает только с эмоциями и, как правило, с негативными.
Вы знаете, у меня такое ощущение, как это по американскому направлению в медицине. Вот этот специалист по левому уху у нас, вот этот по правому, да?
Да-да-да.
А вот этот левую ноздрю будет изучать, а вот этот правую. И не дай бог их... перемешаться.
Ну, есть такое,
нет такого впечатления, что действительно это...
Впечатление есть, но я читала такой прогноз, не могу сказать, насколько он верный, насколько нет, но что буквально там лет через 20 все мы после работы будем заходить к эмотологу для того, чтобы негативные эмоции, полученные на работе, сбросить, а домой прийти тихими, спокойными, уравномешанными и так далее. Вот. Ну, есть, честно, ни с одним эмотологом не общалась, говорю, это только начинается.
Я вот представил эту армию
Эматологов.
И думаю, да, кто ж тогда здесь работать-то будет, да, вот как-то вот...
Ну, вот в связи с этим сейчас поэтому во многих образовательных учреждениях вводятся курсы либо в виде факультатива, либо там на классных часах по развитию эмоционального интеллекта, да, то есть это умение понимать свои эмоции, чувствовать, понимать, что я чувствую, и умение считывать эмоции других людей. Для чего? Для того, чтобы грамотно и правильно моделировать свое поведение, и в том числе обезопасить себя от определенных травм.
Вот еще, наверное, к завершению мы близимся нашего эфира, но я бы хотел спросить вот о чем. Как психотравмы влияют на самооценку ребенка и его уверенность в себе? Мы же все хотим, чтобы наши дети были в себе уверены, чтобы принимали правильные решения.
Мы хотим, но, к сожалению, иногда вот родитель, ругая ребенка, он думает, что вот я сейчас его поругаю, и он станет лучше. А у ребенка развиваются всякие вот эти вот синдромы и так далее. Психотравмы однозначно негативно сказываются на самооценке человека. И вот эти все проблемы, они его и во взрослой жизни будут догонять, к сожалению.
Вот, извините, перебью, прошу, на секунду перебью. Mm-hmm. Ну, если у него синяк подсадил, ну что это, такая уж прям трагедия? Мировая.
Ну, насчет синяка нет. Понятно, что это...
Или вы имеете в виду какие-то другие примеры?
Психотравмы, другие, когда вот опять-таки родитель не верит в ребенка, да, или вот история, девочка была у соседки в гостях, значит, соседка потом пришла и говорит, а ваша девочка у меня часы украла. И мать верила почему-то соседке, а не родному ребенку, а потом оказалась соседка где-то их в подвале забыла, ну, что-то снимала, чтобы не поцарапать. Да. Но ребенок в тот момент, представляете, то есть мама кричит на нее, верни часы. То есть вот это вот неверие к ребенку, это все бьет по самооценке. Оценки на самом деле.
Это такой один пример, действительно, конечно, может, не... хотя, может быть, и типичный тоже. Сколько раз, что вот это, ах, я тебя сейчас вот это.
Да.
Потому что это тебе говорит взрослый человек.
И твоя мама, понимаете?
Нет, это говорит тебе взрослый человек, да. Та соседка. И, естественно, мама думает, а что бы она врать-то будет? А вдруг моя-то нашкодничала?
Вы знаете, в одной песне поется.
Вот как тут разобраться, значит, кто же все-таки...
Кто прав, кто виноват?
Нет, это насколько доверять надо ребенку, что он безгранично или нет?
При людях родитель всегда должен быть на стороне ребенка. Одной песне поется: жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. Поэтому вот к родителям у меня обращение, что вы должны быть всегда на стороне. Дома где-то вы можете разобраться, там сказать, что, может быть, ты был неправ, но как-то аккуратно. Но когда ты прилюдно начинаешь обвинять своего ребенка в чем-то, ты его, в него не веришь. Или в аэропорту маме разрешили, у мамы было две дочки, ей разрешили зайти в комнату ребенка только с одним ребенком. И мама выбрала, естественно, ну, это было советское время, не знаю по каким причинам.
Да?
Да, она взяла младшенькую, а старшенькую оставила. Сразу скажу, с ребенком ничего не случилось, то есть ребенок жив-здоров, но она сейчас уже взрослая женщина, и она эту историю рассказывает дрожащим голосом. То есть она говорит, я настолько была тогда, ну, у меня мир рухнул, что меня мама оставила. И, казалось бы, история такая, ну, не супер событие какое-то, да, а у ребенка травма на всю жизнь. И у нее уже сейчас свои дети, она до сих пор это помнит, и есть обиду на мать.
Но никогда, наверное, так не поступит. Своих она не оставит, если, например, двое. Она не будет их делить.
Может быть, но вот если пример с физическим насилием, если ребенка, там, девочку, мальчика били в семье, применялось физическое воспитание, или, как я люблю называть эту травму, для профилактики, то, поверьте, у ребенка к вам, кроме негатива, вы не сформируете ничего и ничего не добьетесь. Кроме того, вот эти вот сценарии, они будут в жизни ребенка повторяться, и когда уже будут отношения с противоположным полом, скорее всего, эту девочку или мальчик тоже будут бить.
Вы извините, конечно, но я тоже... Иногда родители срываются тоже, потому что дети бывают, опять же, как тот пример в школе, иногда нервы вымотал, все. И подзатыльник, называется, приводит в чувство.
Приведу другой пример.
Нет, вот что с этим делать? Вы согласны, что и так иногда работает?
Вот Екатерина Андреевна хорошо сказала, надо отмотать пленку назад. Родитель упустил какой-то момент, вероятнее всего. При мне однажды ребенок ложил ноги на стол, мой ученик. Я думаю, господи, да что же за поведение? Ноги на стол при мне вообще. А потом, уже узнав, что за семья очень богатая, мама и с папой в бизнесе, ребенку внимание ноль. И таким безобразным поведением он хоть какое-то внимание к себе выпрашивал. Поэтому, согласна, есть детки такие, конфетки, но нужно искать причину. Найдя причину, возможно, вы найдете решение без подзатыльника.
Ну, это вообще-то, правда, отмотать, конечно, бывает сложновато.
А вот для этого нужны психологи. Они как раз могут вернуть человека в то состояние и докопаться до корня проблемы. Иногда, знаете, такие истории выясняются, даже не подумаешь.
Как шутил один врач, она говорила все время пациентам, давайте отмотаем педали назад.
Да, фарш невозможно провернуть назад.
А получается, что можно, да, получается, чтобы найти вот
это причину. Но это нужен грамотный психолог, потому что, конечно, какие-то практики описаны в интернете, родитель может почитать и что-то применить. Но если мы все-таки говорим о серьезных психотравмах ребенка, то тут желательно только грамотный специалист. И опять-таки не к первому попавшемуся кидаться, почитать отзывы и так далее. Потому что психологи дорогое удовольствие.
Я, возможно, согласен с вами, но вопрос, если я живу в глубинке. Ну, где же его?
Есть,
простите,
по скайпу.
Меня...
По скайпу, пожалуйста. Сейчас психологи и психотерапевты работают по скайпу, и это не менее эффективно. Это не менее эффективно. У психологов уже есть адаптированные методики, которые позволяют работать дистанционно. И еще раз говорю, не надо стесняться обращаться к психологам. Хотя я понимаю, что сразу могут пальцем на тебя тыкать за
вот
это.
Вот, например, скажите, сколько хороших таких психологов, к которым можно обратиться по детским проблемам, вы лично знаете в городе Владимире?
Штук 5 могу насчитать.
Человек 5, да?
Человек 5 могу насчитать. Да? Кого я знаю? Может быть,
нет,
еще
нет,
есть.
Нет, да, кого знаю. Знаете, чтобы... То есть этого, на ваш взгляд, достаточно?
Не каждый родитель... Оно недостаточно, но ведь и не каждый родитель обратится. Иногда родители...
Нет, мы берем ситуацию, когда я хочу обратиться. Вопрос... Там скажут, ну, запишитесь... Через неделю.
Ну, вы знаете, как правило...
Господин посол, такие вещи, говорит, с кондачка не решаются.
От денег мало кто отказывается. Поэтому...
Вот еще тут материальная проблема. Называется, жалко все-таки, наверное. Лучше что-нибудь сегодня куплю, чем пойду к психологу.
Если положить на две чаши весов свое состояние, что-то материальное, то, конечно, свое психоэмоциональное состояние, оно дороже. Другое дело, что не все это понимают. Но состояние счастья-то оно в голове. И даже если ты себе купишь машину или чего-то, тебе этот червячок будет сидеть дальше, то счастливым-то ты не будешь ни от машины, ни от каких-то материальных благ. И многие родители спрашивают, как у тебя там ребенок? Да он лучше всех, мы ему все предоставили, а у него внимания нет, у него нет главного.
Но это уже потом кто-то познается. Итак, на сегодня у нас все. Над программой работали режиссер Яна Тарасова. В гостях у нас была методист Владимирского института развития образования имени Новиковой, кандидат педагогических наук Екатерина Беляева. Вел программу Константин Киреев. Всего доброго.
До свидания.